Леонид Николаевич Андреев. Дневник сатаны. Читает Денис Офицеров. Часть первая. 18 января 1914 года. На борте «Атлантика». Сегодня ровно 10 дней, как я вычеловечился и веду земную жизнь. Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях, но мне надо говорить о себе, и мне не с кем говорить. Одних мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы и точны, пока я не выражу их словом. Их надо выстроить в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть как железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, построить насыпи и закругления, сделать в известных местах остановки, и лишь тогда все становится ясно. Этот каторжный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и последовательностью и обязателен для тех, кто хочет быть умным. Для всех остальных он не обязателен, и они могут блуждать, как им угодно. Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто привык единым, не знаю, как это назвать, единым дыханием схватить все и единым дыханием все выражать. И недаром они так уважают своих мыслителей, а эти несчастные мыслители, если они честны и не мошенничают при постройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попадают в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а уж не раз предо мною мелькали его желтые стены и приветливо раскрытая дверь. Да. Чрезвычайно трудно и раздражает нервы. Тоже хорошенькая вещь. Вот сейчас, для выражения маленькой и обыкновенной мысли о недостаточности их слов и логики, я принужден был испортить столь прекрасной пароходной бумаги. А что же нужно, чтобы выразить большое и необыкновенное? Скажу заранее, чтобы ты не слишком разевал свой любопытный рот, мой земной читатель. Что необыкновенное – на языке твоего ворчания невыразимо. Если не веришь мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послушай тех. Они познали что-то и хотели выразить его. И ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти свалившиеся паровозы. Ты замечаешь, с каким трудом они удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумленных и пораженных лиц. Вижу, как ты и сейчас уже готов закидать меня вопросами, узнав, что я – вычеловечившийся сатана. Ведь это так интересно. Откуда я? Каковы порядки у нас в аду? Существует ли бессмертие, а также каковы цены на каменный уголь на последней адской бирже? К несчастью, мой дорогой читатель, при всем моем желании, если бы таковое и существовало у меня, я не в силах удовлетворить твое законное любопытство. Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историк о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению. Но ты имеешь их уже достаточно, и я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь, и это будет интереснее для нас обоих. А правду? Как ее скажу, если даже мое имя невыразимо на твоем языке? Сатаною назвал меня ты, и я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую. Пусть я – сатана, но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе. Оно звучит необыкновенно, и я никак не могу втиснуть его в твое узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами. Пусть я сатана и только. И ты сам виноват в этом, мой друг. Зачем в твоем разуме так мало понятий? Твой разум как нищенская с ума, в которой только кусочки черствого хлеба, а здесь нужно больше, чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании – жизнь и смерть. Как же я объясню тебе третье? Все существование твое является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого третьего. И где же я возьму его? Нынче я человек, как и ты. В моей голове твои мозги, в моем рту мешкотно толкутся и колются углами твои кубические слова. Я не могу рассказать о необыкновенном. Если я скажу, что нет чертей, я обману тебя. Но если я скажу, что они есть, я также обману тебя. Видишь, как это трудно. Какая это бессмыслица, мой друг. Но даже о моем вычеловечивании, с которого 10 дней назад началась моя земная жизнь, я могу рассказать тебе очень мало понятного. Прежде всего, забудь о твоих любимых волосатых, рогатых и крылатых чертях, которые дышат огнем, превращают в золото глиняные осколки, а старцев в обольстительных юношей. И, сделав все это и наболтав много пустяков, мгновенно проваливаются сквозь сцену. И запомни, когда мы хотим прийти на твою землю, мы должны вычеловечиться. Почему это так, ты узнаешь после смерти. А пока запомни, я сейчас человек, как и ты. От меня пахнет не вонючим козлом, а не дурными духами, и ты спокойно можешь пожать мою руку, нисколько не боясь оцарапаться о когти. Я их так же стригу, как и ты. Но как это случилось? Очень просто. Когда я хотел прийти на землю, я нашел одного подходящего, как помещение, 38-летнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера, и убил его. Конечно, ночью и без свидетелей. Но притянуть меня к суду, несмотря на мое сознание, ты все-таки не сможешь, так как американец жив, и мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя, я и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение, понимаешь? Да и то не все. Черт его подери. И вернуться обратно я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя ведет к свободе. Через смерть. Вот главное. Но в дальнейшем и ты можешь кое-что понять. Хотя говорить о таких вещах твоими словами все едино, что пытаться засунуть гору в жилетный карман или наперстком вычерпать Ниагару. Вообрази, что ты, дорогой мой царь природы, пожелал стать ближе к муравьям и силой чуда или волшебства сделался муравьем, настоящим, крохотным муравьем, таскающим яйца. И тогда ты немного почувствуешь ту пропасть, что отделяет меня бывшего от настоящего. Нет, еще хуже. Ты был звуком, а стал нотным значком на бумаге. Нет, еще хуже. Еще хуже, и никакие сравнения не расскажут тебе о той страшной пропасти, дна которой я еще сам не вижу. Или у нее совсем нет дна? Подумай, я двое суток по выходе из Нью-Йорка страдал морской болезнью. Это смешно для тебя, привыкшего валяться в собственных нечистотах. Ну а я тоже валялся, но это не было смешно нисколько. Я только раз улыбнулся, когда подумал, что это не я, а Вандергуд, и сказал: «Качай, Вандергуд, качай!» Есть еще один вопрос, на который ты ждешь ответа. Зачем я пришел на землю и решился на такой невыгодный обмен? Из сатаны, всемогущего, бессмертного повелителя и властелина превратился в тебя. Я устал искать слова, которых нет. Я отвечу тебе по-английски, французски, итальянски и немецки, на языках, которые мы оба с тобою хорошо понимаем. Мне стало скучно в аду. И я пришел на землю, чтобы лгать и играть. Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо знаешь, и об игре ты можешь несколько судить по твоим театрам и знаменитым актерам. Может быть, ты и сам играешь какую-нибудь маленькую вещичку в парламенте, дома или в церкви. Тогда ты кое-что поймешь и в чувстве наслаждения игрою. Если же ты вдобавок знаешь таблицу умножения, то помножь этот восторг и наслаждение игры на любую многозначную цифру, и тогда получится мое наслаждение, моя игра. Нет, еще больше. Вообрази, что ты океанская волна, которая вечно играет и живет только в игре. Вот это, которую сейчас я вижу за стеклом и которая хочет поднять наш Атлантик. Впрочем, я опять ищу слов и сравнений. Просто я хочу играть. В настоящую игру. Я еще неведомый артист, скромный дебютант, но надеюсь стать знаменитым не менее твоего Гаррика или Олериджа, когда сыграю, что хочу. Я горд, самолюбив и даже, пожалуй, тщеславен. Ты ведь знаешь, что такое тщеславие, когда хочется похвалы и аплодисментов хотя бы дурака. Далее я дерзко думаю, что я гениален. Сатана известен своей дерзостью. И вот вообрази, что мне надоел ад, где все эти волосатые и рогатые мошенники играют и лгут почти не хуже, чем я, и что мне недостаточно адских лавров, в которых я проницательно усматриваю немало низкой лести и простого тупоумия. А тебе же, мой земной друг, я слыхал, что ты умен, довольно честен, в меру недоверчив, чуток к вопросам вечного искусства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен высоко оценить чужую игру. Ведь неспроста у тебя столько великих. Вот я и пришел. Понятно? Моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой Рим, куда я еду. Это вечный город, как его здесь называют, с глубоким пониманием вечности и других простых вещей. Труппы определенной я еще не имею. Не хочешь ли и ты вступить в нее? Но верю, что судьба или случай, которому я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достойных партнеров. Старая Европа так богата талантами. Верю, что и зрители в этой Европе найду достаточно чутких, чтобы стоило перед ними красить рожу и мягкие адские туфли заменять тяжелыми катурнами. Признаться, раньше я подумывал о Востоке, где уже не без успеха подвязались когда-то некоторые мои соотечественники. Но Восток слишком доверчив и склонен к балету, как и яду. Его боги безобразны, он еще слишком воняет полосатым зверем. Его тьма и огни варварски грубы и слишком ярки. Чтобы такому тонкому артисту, как я, стоило идти в этот тесный и вонючий балаган. Ах, мой друг, я ведь так тщеславен, что и этот дневник начинаю не без тайного намерения восхитить тебя. Даже моим убожеством в качестве искателя слов и сравнений. Надеюсь, что ты не воспользуешься моей откровенностью и не перестанешь мне верить. Есть еще вопросы? О самой пьесе я сам толком не знаю. Ее сочинит тот же импресарио, что привлечет и актеров. Судьба. А моя скромная роль для начала – человека, который так полюбил других людей, что хочет отдать им все – душу и деньги. Ты не забыл, конечно, что я миллиардер. У меня 3 миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного эффектного представления? Теперь еще одна подробность, чтобы закончить эту страницу. Со мной едет и разделит мою судьбу некто Эрвин Топпи. Мой секретарь, личность весьма почтенная в своем черном сюртуке и цилиндре, со своим отвислым носом, похожим на незрелую грушу, и бритым пасторским лицом. Не удивлюсь, если в кармане у него найдется походный молитвенник. Мой Топпи явился на землю оттуда, то есть из ада и тем же способом, как и я. Он также вычеловечился и, кажется, довольно удачно. Бездельник, совершенно нечувствителен к качке. Впрочем, даже для морской болезни нужен некоторый ум, а мой Топпи глуп непроходимо, даже для земли. Кроме того, он груб и дает советы. Я уже несколько раскаиваюсь, что из богатого нашего запаса не выбрал для себя скотины получше, но меня соблазнила его честность и некоторое знакомство с землею. Как-то приятнее было пускаться в эту прогулку с бывалым товарищем. Когда-то давно он уже принимал человеческий образ и настолько проникся религиозными идеями, что, подумай, вступил в монастырь братьев-францисканцев, прожил там до седой старости и мирно скончался под именем брата Винсента. Его прах стал предметом поклонения для верующих. Недурная карьера для глупого черта. А сам он снова со мною и уже нюхает, где пахнет ладаном. Неискоренимая привычка. Ты его, наверное, полюбишь. А теперь довольно. Пойди вон, мой друг. Я хочу быть один. Меня раздражает твое плоское отражение, которое я вызвал на этой сцене, и я хочу быть один. Или только хоть с этим Вандергудом, который отдал мне свое помещение и в чем-то мошеннически надул меня. Море спокойно. Меня уже не тошнит, как в эти проклятые дни. Но я чего-то боюсь. Я боюсь. Кажется, меня пугает эта темнота, которую они называют ночью и которая ложится над океаном. Здесь еще светло от лампочек, но за тонким бортом лежит ужасная тьма, где совсем бессильны мои глаза. Они и так ничего не стоят. Эти глупейшие зеркала, умеющие только отражать, но в темноте они теряют и эту жалкую способность. Конечно, я привыкну и к темноте, я уже ко многому привык, но сейчас мне нехорошо и страшно подумать, что только поворот ключа и меня охватит эта слепая, вечно готовая тьма. Откуда она? И какие они храбрые со своими тусклыми зеркальцами. Ничего не видят и говорят просто. Здесь темно, надо зажечь свет. Потом сами тушат и засыпают. Я с некоторым удивлением, правда холодноватым, рассматриваю этих храбрецов и восхищаюсь. Или для страха нужен слишком большой ум, как у меня? Ведь это не ты же такой трус, Вандергуд. Ты всегда слыл человеком закаленным и бывалым. Одной минуты в моем вычеловечивании я не могу вспомнить без ужаса. Когда я впервые услыхал биение моего сердца, этот отчетливый, громкий, отсчитывающий звук, столько же говорящий о смерти, сколько и о жизни, поразил меня неиспытанным страхом и волнением. Они всюду суют счетчики. Но как они могут носить в своей груди этот счетчик с быстротой у фокусника, спроваживающей секунды жизни? В первое мгновение я хотел закричать и немедленно ринуться вниз, пока еще не привык к жизни, но взглянул на Топпи. Этот новорожденный дурак спокойно рукавом сюртука чистит свой цилиндр. Я захохотал и крикнул: «Топпи, щетку!» И мы чистились оба, а счетчик в моей груди считал, сколько секунд это продолжалось и, кажется, прибавил. Потом, впоследствии, слушая назойливое тиканье, я стал думать: «Не успею». Что не успею? Я сам этого не знал, но целых два дня бешено торопился пить, есть, даже спать. Ведь счетчик не дремлет, пока я лежу неподвижной тушей и сплю. Сейчас я уже не тороплюсь. Я знаю, что я успею, и мои секунды кажутся мне неистощимыми. Но мой счетчик чем-то взволнован и стучит, как пьяный солдат в барабан. А как эти маленькие секунды, которые он сейчас выбрасывает? Они считаются равными большим? Тогда это мошенничество. Я протестую, как честный гражданин Соединенных Штатов и коммерсант. Мне нехорошо. Сейчас я не оттолкнул бы и друга. Вероятно, это хорошая вещь, друзья. Ах, но во всей вселенной я один.